Здравствуйте, друзья, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Евгения Родионова, и сегодня мы проведем дебаты на тему «Глобализация или протекционизм». После запуска новой тарифной политики Дональда Трампа вновь возникла дискуссия о плюсах и минусах глобализации как таковой, при координирующей роли таких структур, как МВФ, ФТО, Всемирный банк, и протекционизма. С одной стороны, это идея открытых рынков, международного разделения труда, доступа к глобальным инвестициям и технологиям, с другой – защита отечественного производителя, национальная безопасность, что очень важно в такую нестабильную эпоху для многих государств, и попытка вырваться из неоколониальной зависимости, как говорят антиглобалисты. Кто выигрывает от нынешней системы глобальной экономики и, самое главное, что позволило бы обеспечить рост и развитие таких стран, как Россия. Очень нас это тоже интересует, и об этом мы сегодня подискутируем с нашими гостями. Я рада их представить. Это кандидат экономических наук Сергей Алексашенко. Сергей, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, Олег.
Да, я Евгения. Ничего страшного, меня все называют Екатерина, я уже привыкла. И кандидат экономических наук, тоже автор YouTube-канала «Простые числа», Олег Камолов. Олег, рада приветствовать.
Добрый день, добрый вечер, Женя. Добрый день, Сергей Владимирович.
Олег, давайте мы без отчества, или я вас буду звать Олег Олегович, или вы меня зовете всем.
Хорошо. Давайте на американский манер по имени, согласен.
Да, тем более, что Сергей у нас выходит из Соединенных Штатов. Друзья, для наших зрителей и гостей, напомню, регламент, вступительное слово по 5 минут, обозначение своей позиции, потом вопрос спикеров друг к другу, 30 секунд на вопрос, 3 минуты на ответ, и в последней части будут вопросы от зрителей «Живого гвоздя», поэтому прошу вас в чате задавать их активнее. Мы будем следить за чатом, внимательно выписывать их, а потом зададим ближе к концу. И опрос мы запустим обязательно, я смотрю, вы уже готовы голосовать. После вступительного слова я предлагаю прямо сейчас его начать. Начать хотелось бы с, наверное, Олега. Олег, после того, как Трамп запустил веерную такую политику, значит, своих пошлин, тарифов, было много критики от разных экспертов, но у него же тоже такая протекционистская политика получается, а вы сегодня пришли на эфир защищать протекционизм. Вот почему протекционизм – это хорошо?
Я уже устал своим подписчикам вообще во всяких таких академических мероприятиях, да, скорее даже публичных, в академических кругах это хорошо известно, устал защищать позицию, что в науке нет понятия «хорошо» или «плохо». Нынешний процесс протекционизма, который набирает обороты уже далеко не первый год, это не «хорошо» и не «плохо», это некоторое объективное явление. Очередной этап развития мировой капиталистической экономики. Мы жили долго, несколько десятилетий, в эпоху активного роста глобалистских тенденций, которые потом сменились процессами, которые можно назвать и свести в целом к понятию деглобализации. Это не первый раз случается в истории мирового капитализма. Много раз уже мир переходил от бурного роста и интеграции к противоречию, к торговым войнам, которые потом перерастали в прямые политические конфликты. 20 век, в общем, является тут для нас хорошим примером. Я хотел бы сегодня в своем вступительном слове все-таки еще раз подчеркнуть, что не являюсь ни сторонником глобализации, ни сторонником протекционизма. Я, как академический наблюдатель, смотрю за этим как за объективной сменой этапов развития капиталистической экономики. Все циклично в нашем мире, в том числе и международные экономические связи. Какое-то время капитализм шел по пути глобализации. Укреплялось международное сотрудничество, росла мировая торговля, укреплялся международный рынок капитала. Долгое время мир жил в таких условиях. В таких условиях скопились те противоречия, которые в конечном счете привели к мировому финансовому кризису 2007-2009 годов. С одной стороны, он проистекал в Соединенных Штатах и стал отражением их внутренних противоречий на рынке недвижимости, но его глобальный характер был связан с тем, что вся мировая экономика к 2007-2009 году оказалась завязана в настолько крепкий и взаимосвязанный клубок из множества крупных стран, связанных друг с другом торговыми и инвестиционными связями, что этот кризис, развязавшийся в крупнейшей мировой капиталистической экономике, очень быстро распространился на весь остальной мир. Это первая сторона дела. А вторая заключается в том, что вся логика развития мировой экономики до 2007-2009 года подталкивала мировой капитализм к таким глубоким внутренним противоречиям, которые вылились в виде этого гнойника, который мы называем финансовый кризис 7-9 годов. Во-первых, был создан мировой рынок капитала, который позволил накапливать прибыль, которая шла со всех уголков мира на крупнейшие финансовые рынки в Соединенных Штатах и в Европе. Там формировались финансовые пузыри. Именно они стали источником финансиализации, которая и, собственно, легла в основу финансового кризиса 2007-2009 годов. Ну и второе обстоятельство заключается в том, что благодаря глобализации в мире появилось такое явление, как глобальные цепочки добавленной стоимости, которые позволили значительно расширить отношения эксплуатации между центрами и периферией мировой экономики. Мы все с вами видели и наблюдали это на примере России, как капитал из периферии шел в центр. Россия была одним из крупнейших держателей долговых бумаг Соединенных Штатов, и Китай долгое время таковым оставался, до сих пор таковым является. То есть деньги, которые формировались на периферии за счет инвестиций, приходящих из более развитых экономик в более бедные страны, через отток капитала направлялся на самые привлекательные рынки западного мира и формировал там финансовые пузыри, будучи инвестированным в наиболее привлекательные ценные бумаги. В конечном счете, эти два обстоятельства, которые не были бы возможны без глобалистских тенденций, сформировали такие предпосылки, которые вылились в мировой экономический кризис и показали мировому человечеству, мировому сообществу, что по-старому жить больше невозможно. И надо как-то менять мировые экономические отношения для того, чтобы дальше запустить процесс экономического роста. И мы, собственно, с вами наблюдаем, что после 2007-2009 годов мировая экономика так и не вышла на докризисные темпы роста. Что-то не так с мировым капитализмом, по-старому жить не получается. Что это значит? Это значит, что мир перешел в новый, качественно новый этап своего развития. Из сотрудничества, из глобалистских тенденций мир перешел в сторону протекционизма и империалистических противоречий, которые давно уже много раз описаны в теории и, по сути, представляют собой обострение конкуренции между крупнейшими центрами накопления капитала, между крупнейшими корпорациями, которые вступили в борьбу за передел мира. А национальные государства в этом случае выступают одним из инструментов этой конкурентной борьбы. Одно дело булочные, которые конкурируют на одной улице, предлагая своим покупателям более низкие цены, более высокое качество продукции. Другое дело между международный бизнес, транснациональные корпорации, которые, вступая в международную схватку, привлекают в качестве союзника себе национальное государство. А оно, используя разные инструменты политического и экономического давления на оппонента, создает для национальных корпораций благоприятные условия хозяйствования. И долгое время все эти рассуждения были чисто теоретической абстракцией, пока мы на практике с вами не увидели, как тот же Дональд Трамп прямо и неприкрыто заявляет, что ему нужно поддерживать национального производителя, что Соединенные Штаты должны развивать собственное производство, добиваться положительного торгового баланса. Значит, что? Значит, надо задушить экономики других стран, ограничить доступ иностранных компаний на американский рынок и тем самым поддержать национального производителя.
Спасибо огромное. Это была позиция Олега Камолова. Но мне кажется, Сергей, наверное, с этим не будет спорить, с тем, что идут процессы деглобализации. Но, тем не менее, вот, Сергей, вы сегодня отстаиваете свободную торговлю. Вот, расскажите свою позицию.
Олег, спасибо большое за изложение вашей точки зрения. Я с уважением отношусь к другим взглядам, и мне было интересно послушать, да, вашу точку зрения. Сразу скажу, что мы, наверное, с вами должны согласиться, я отдаю вам должное, что мы с вами наблюдатели, да, и действительно говорить хорошо, плохо – это неправильно, хотя, к сожалению, в своем вступительном слое вы начали обвинять там мировой капитализм, центры сил, империалистов непонятных, ну, в общем, и так далее. Второе замечание. Я, наверное, все-таки не буду говорить о Дональде Трампе, ну, потому что для академических наблюдателей, для анализа ситуации 100 дней пребывания у власти – это слишком короткий срок, чтобы говорить о том, что его действия, его заявления каким-то образом повлияли на мировую экономику. Я думаю, что последствия политики Дональда, вообще мы еще не очень хорошо понимаем, на какой стадии, на какой ступени завершится его тарифная война, о чем Америка договорится с другими странами, и тем более на каких последствиях мы будем говорить, там, не знаю, через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет. И удастся ли Америке создать своего национального производителя, или этого сделать не удастся, мы увидим далеко не скоро. Если говорить о глобализации, то мне кажется, что опять я, наверное, соглашусь с Олегом, что это некий естественный процесс, и можно вспомнить, что когда-то очень-очень давно люди жили натуральным хозяйством, то, что они могли произвести у себя в хозяйстве, они потребляли, потом началась торговля, потом стали возникать государства, потом стала возникать торговля между государствами, потому что конкурентные преимущества там, в производительности труда, они в разных странах, в климатических условиях, они позволяли производить отдельные товары более дешево и продавать их на других рынках. Вот. И, собственно говоря, в какой-то момент, это уже, наверное, ближе там, 70-е, 80-е годы, когда прошлого века, 20 века, когда стало понятно, что угроза новой войны, глобальной войны, она исчезает, что можно думать о развитии, о процветании, то страны постепенно начали снимать свои торговые барьеры и начали более активно торговать друг с другом и разрешать движение капитала. И в этой связи, конечно, крупные компании, в первую очередь крупные компании, хотя и мелкие, и средние, они начали пытаться снижать свои издержки, перемещая производство в те страны, где выше производительность труда, где меньше стоимость рабочей силы. И эти страны, там самым ярким примером, наверное, является Китай и страны Юго-Восточной Азии, Южная Корея, они стали лидерами в росте уровня жизни. Да? И если смотреть на любые статистические данные, то вот этот процесс глобализации, процесс втягивания разных стран, многих стран, которые раньше, что называется, были за пределами вот этих цепочек добавленной стоимости в мировую торговлю, в мировые экономические отношения, привел к тому, что уровень жизни в этих странах стал сильно расти, быстро расти. И можно вспомнить, что там, когда в 1984 году, или там, 78 году, сразу после смерти Мао Цзэдуна, Китай стоял на грани голода, и население не могло себя прокормить, да, то сегодня страна достаточно процветающая, вопроса голода не стоит. Китай является мировой фабрикой, которая способна снабжать своей продукцией там, весь мир. И, конечно, там можно там, подумать о том, что империалисты воюют за рынки сбыта, но если Китай воюет за рынки сбыта в Европе и в Америке, то получается, что в Китае тоже там империалисты сидят у власти, хотя ну, там как раз коммунистическая партия, которая придерживается прямо противоположных взглядов. Да, и мне кажется, что смешивать эти два понятия не совсем правильно. Таким образом, глобализация – это некий естественный процесс, в котором, ну, исторический процесс, и то, что на пути мировой экономики случились два кризиса, глобальный финансовый кризис и потом ковид, ну, с моей точки зрения, это некая такая случайность, потому что никакого существенного изменения торговых отношений после глобального финансового кризиса 7-9 годов не было. А все тревоги относительно стабильности хозяйственных цепочек, необходимости переноса производства к себе, на родину, там, гарантии, они стали возникать после ковида, когда стало понятно, что вот эти вот глобальные цепочки, когда just in time, вы все получаете от поставщика прямо в тот момент, когда нужно ставить на конвейер, они могут разрушиться, и они хрупкие. Поэтому мне кажется, что вот то, что мы наблюдаем сегодня, это действительно реакция мира, но не на глобальный финансовый кризис, а на ковид.
Спасибо огромное. Это была позиция Сергея Алексашенко. И, друзья, прямо сейчас мы запускаем голосование. Чья позиция вам ближе, Олега Комолова или Сергея Алексашенко? Пожалуйста, голосуйте в течение нашего выпуска. В конце подведем итоги. И переходим к следующей части нашей дискуссии. Это вопрос спикеров друг к другу. И начнем с вопроса Сергея.
Олег, вы несколько раз сказали, что глобализация – это явление, присущее капиталистической экономике. Но если мы возьмем там, годы социализма, послевоенные, с 1945 по там, 1990, когда социалистическая система развалилась, то, в общем, там тоже была своя глобализация. А мне кажется, что есть некое противоречие вот в том, что глобализация – это естественный процесс. Если вы согласны с тем, что была глобализация в рамках социалистического лагеря, то кто кого эксплуатировал?
Олег, 3 минуты.
Очень хороший вопрос. А, да, могу отвечать, да? Да, благодарю за вопрос. Насчет глобализации, конечно, говоря о глобализации, мы, и я думаю, мы сегодня вот в качестве предмета нашей дискуссии поставили именно глобализацию как синоним капиталистическое отношение, как синоним мировой экономики. Капитализм зародился как система международная, через эпоху великих географических открытий, через создание международного товарного рынка и развивался так в течение многих столетий, а в 20 веке появилась ему альтернатива в лице социалистического лагеря. И социалистический блок, несмотря на то, что также шел по пути интернационализации и сотрудничества, конечно, предлагал экономические отношения, сильно отличающиеся от классических капиталистических международных экономических отношений. Глобализация, исторически, начиная еще с 16-17 веков, да и по сей день, основана на принципах неэквивалентного обмена. Но если в прошлые времена неэквивалентный обмен был совершенно очевиден, это угнетение колоний метрополиями, это прямое отчуждение созданной стоимости путем внеэкономического принуждения к труду, то сегодня неэквивалентный обмен представляет собой такие более ухищренные, не лежащие на поверхности, но тем не менее такие же отношения эксплуатации. Этому посвящены многие теоретические труды, я сейчас, наверное, не буду тратить время для того, чтобы подробно их пересказывать, но в конечном счете мы наблюдаем очень характерное явление, когда стоимость из периферии направляется в пользу стран центра. Это усиливает глобальное неравенство, это усиливает диспропорции мировой экономики, в том числе это стало одной из причин мирового экономического кризиса. Но в конечном счете те отношения, которые складывались между Советским Союзом и его партнерами по социалистическому блоку, складывались на совершенно иной почве. И эту почву можно эмпирически и материально описать. Если, например, Соединенные Штаты устраивают и развивают сотрудничество, скажем, с африканскими странами, развивали эти отношения на основе прямых инвестиций, просто открывали свои производственные мощности в Африке, которые принадлежали американским же инвесторам. Да, это был вклад в развитие местных производств, местной экономики, но в конечном счете собственность принадлежала американским инвесторам. И прибыль, формируемая на этих предприятиях за счет эксплуатации дармовых ресурсов и дешевой рабочей силы, принадлежала, собственно, инвесторам, американским, но еще западным корпорациям. Советский Союз большую часть своей истории взаимодействовал со своими союзниками, например, в Африке, не только в Африке, но и в социалистическом блоке, на отношениях иного рода. Он предоставлял кредиты, а не прямые инвестиции. Кредит от прямых инвестиций отличается тем, что кредитор только возвращает кредит, выданной второй стороне сделки, а прибыль и вся созданная стоимость остается в стране, которая получила эти средства от более старшего партнера. Таким образом, никакого неэквивалентного обмена у СССР не складывалось с другими странами. Даже часто наоборот. Советский Союз сам испытывал дефицит капитала и оказывал помощь своим союзникам, порой даже в ущерб себе. Поэтому империалистом Советский Союз назвать нельзя. В отличие, кстати, от современного Китая. Вы сегодня назвали его коммунистическим. Ну да, там красный флаг и коммунистический партию власти, но экономика капиталистическая, и действует она строго по лекалам капиталистического мира, размещая прямые инвестиции в партнеров.
Спасибо огромное, Олег. Ваш вопрос Сергею.
Так, не было тут записано. Да, Сергей, вы сказали, что, по сути дела, деглобализация ограничена коротким историческим интервалом ковида и вот текущего кризиса, наверное, вызванного ситуацией на Украине и другими политическими факторами. Но все же, если мы посмотрим более детально на мировую статистику, то обнаружим, что доля мировой торговли и международных потоков капитала в мировом ВВП сокращается уже довольно давно. Максимум она достигла в 2009 году. Потом, после, во время кризиса, естественно, было существенное падение, посткризисное восстановление, а потом последовательное сокращение этого показателя, которое только усугубилось в годы ковида. И отсюда мне думается, что у деглобализации корни куда более глубокие, чем случайные явления, связанные с мировой пандемией и с российско-украинским кризисом. Более того, хочу напомнить вам, что санкции против России были введены еще до ковида, еще в 2014 году, и даже не Дональд Трамп, который пришел к власти с протекционистскими идеями, а вполне себе либеральный демократ Барак Обама вводил первые санкции против России, которые и стали, собственно, отражением этих глобальных противоречий между крупным бизнесом разных стран. Вы мне сказали, что я как-то обвиняю капитализм, обвиняю корпорации в нынешних процессах деглобализации. Нет, это объективный процесс, идет борьба за передел рынков, борьба за прибыль. Каждый действует в своих собственных узкоклассовых интересах и проводит ту политику, которая этим интересам, эти интересы отражает. Таким образом, все-таки мой вопрос вам, неправильно было ли в этом случае раздвинуть границы, исторические границы деглобализации, отсчитывать их от мирового кризиса, а не от ковида?
Сергей.
Олег, спасибо за вопрос. Если можно, я короткую реакцию на ваш ответ на мой вопрос. В странах СЭВ, Совета экономической взаимопомощи, был абсолютно точно неэквивалентный обмен, потому что Советский Союз продавал в соцстраны сырье, в первую очередь нефть, нефтепродукты по пониженным ценам, а закупал продукцию соцстран по завышенным ценам. Да, вот поэтому там обмен был неэквивалентный. А что касается кредитов, которые давал Советский Союз, то он давал их, как правило, на закупку вооружений, а не на строительство предприятий. Но это ладно. Олег, я с вами скорее соглашусь. Я с вами скорее соглашусь. Мне кажется вообще, что 10 лет, 15 лет – это слишком короткий период для того, чтобы говорить о каких-то серьезных изменениях. Потому что, когда я сказал, что ковид стал триггером вот для современных процессов, потому что он вывел на поверхность вот дискуссии о том, насколько безопасными являются глобальные цепочки стоимости. Да, и ведь эта тема возникла там не при Дональде Трампе, конкретно в Америке, да, она возникла там при Джо Байдене, когда стали разбираться о том, что в Америке нет, Америка не может произвести свои маски медицинские, да, или еще чего-то, что американские компании не могут, автомобильные компании не могут заполучить микросхемы, эти чипы для того, чтобы собрать автомобиль, потому что они производятся в других странах. Вот ковидный кризис, он стал триггером для политической дискуссии, для того, чтобы многие страны подумали о том, насколько безопасно, насколько стабильны являются цепочки, которые возникали последние там, 50 лет. Я не готов, я не знаю будущего, я не умею его предсказывать, тем более такой длинный срок. И я готов предположить, что в какое-то время, там, на горизонте там, 10-15 лет, вот это вот желание создать у себя основы промышленности, да, и понимание того, что является предметом экономической безопасности, оно как-то в мире будет переосмыслено, и отдельные страны, ну, какие-то, да, начнут производить у себя медицинские маски в глобальных, в огромных масштабах и складывать их, да, и потом их выбрасывать, потому что у них срок жизни ограничен, вот, а ковидный кризис, может, еще один, может никогда не прийти. Поэтому нужно понимать, что есть разница между тем, что политики столкнулись с проблемой, да, отсутствие ковидных масок – это политическая проблема, и том, что бизнес не будет их производить и складывать на склада. Да, то есть американские компании вряд ли будут производить медицинские маски, если никто им за них не будет платить, а кто может платить, кроме бюджета. Вот. А последнее замечание, которое я хотел бы сказать, да, что, конечно, ваша реплика о том, что первые санкции против России были введены в 2014-2015 году, но это точно совершенно не, не отражение процесса деглобализации и точно совершенно не борьба за передел рынка, потому что я не понимаю, какой рынок или какие рынки США и Россия могли между собой делить, где они конкурируют. Вот. Это, конечно, это реакция на аннексию Крыма. И не надо об этом забывать, да, что санкции были введены именно из-за этого. Так же, как и позднее, там, они вводились после начала, после вторжения российской армии в Украину. Это не были экономические санкции, потому что Россия и Америка не конкурируют.
Спасибо огромное. Сергей, теперь ваш вопрос Олегу.
Да. Олег, скажите, пожалуйста, вот если деглобализация – это такой, как сказать, протекционизм, такой хороший, такая хорошая политика, правильная политика, можете ли вы привести примеры стран, которые процветали или добились процветания, проводя протекционистскую политику за последние, не знаю, там 30-50 лет?
3 минуты.
Ну, мы начали с вами разговор о том, что это не хорошо и не плохо, это объективно. Странам приходится прибегать к политике протекционизма и тем самым, да, часто нести дополнительные издержки, но в объективных условиях. Даже Трамп, мы видим, казалось бы, Соединенные Штаты – главный выгодоприобретатель мировой экономики. Казалось бы, за счет бесконечной эмиссии доллара можно скупить все товары, производимые во всех странах мира. Казалось бы, отрицательный торговый баланс – это то, что является скорее преимуществом Соединенных Штатов, чем их недостатком. Казалось бы, в таких условиях можно жить бесконечно, наращивая долг, который все прощают и, ну, не прощают, а в конечном счете все поддерживают и все скупают американские бумаги и рассматривают их как надежный инструмент инвестирования. Но, тем не менее, даже Трамп понимает, ну как даже, просто Трамп понимает, что в таких условиях создаются некоторые проблемы для национальной промышленности. Невозможно иметь развитую финансовую систему и доминировать на мировом финансовом рынке, если национальная промышленность начинает отставать. Примерно вот в той же ситуации оказалась когда-то Великобритания, которая тоже была центром мировой экономики. Первая прошла индустриализацию, но за счет того, что долгое время существовало, за счет неэквивалентного обмена с колониями, продавая туда товары по монопольно высоким ценам, покупая ресурсы по монопольно низким ценам, промышленность Великобритании практически утратила всякий стимул для дальнейшего развития и тем самым потерпела поражение в конкуренции с промышленностью Соединенных Штатов и Германии. И таким образом уступила свое место лидера западного мира Соединенным Штатам. Несмотря на то, что Великобритания сегодня остается одной из наиболее развитых капиталистических стран, все же Соединенные Штаты, по сути дела, повторяют тот же путь, имея возможность, осуществляя эмиссию доллара, наращивая внешний долг, поддерживая отрицательный торговый баланс и обеспечивая все свои хотелки за счет финансовых операций, Соединенные Штаты пришли к тому, что собственная промышленность стала угасать и терять конкурентные преимущества по сравнению с другими молодыми промышленными странами, в том числе с Китаем. Поэтому Соединенные Штаты, которые когда-то были главным проводником идей свободной торговли, главным идеологом ВТО, сегодня превратились в главного противника свободной торговли и главного проводника идей протекционизма. Хотя, казалось бы, совсем недавно все было наоборот. Таким образом, еще раз подчеркну, что протекционизм — это не хорошо и не плохо, а страны, которые вынуждены идти по этому пути, выбирают этот путь по каким-то объективным причинам. Так же, как и Советский Союз когда-то вынужден был идти по пути создания самодостаточной национальной экономики, в первую очередь для обеспечения собственной безопасности. Я не думаю, что советские лидеры были настолько бестолковыми, что не понимали, как хорошо осуществлять глобальное разделение труда. Это действительно удобно. Это повышает максимально всякую производительность. Но фактически это в конечном счете приводит нас к противоречиям такого рода, когда страна теряет то, что у нас любит называть президент экономическим суверенитетом. И для того, чтобы не потерять в этой борьбе, не потерять свое экономическое лидерство, страны прибегают к протекционизму, защищают национальные рынки и защищают интересы своих корпораций на международной арене, что мы сегодня, собственно, и наблюдаем.
Спасибо огромное. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня дебаты проходят на тему глобализация или протекционизм. И в гостях у нас экономисты Сергей Алексашенко и Олег Камолов. В чате мы уже запустили голосование, чья позиция вам ближе. Голосуйте, пожалуйста, а мы продолжаем наш второй раунд. Это вопрос спикера друг к другу. И сейчас задает вопрос Олег Сергею Алексашенко. Олег, пожалуйста.
Да, ну, также по традиции начну с некоторого комментария на ваш ответ на мой прежний вопрос насчет неэквивалентного обмена и Советского Союза. Да, действительно, можно сказать, что Советский Союз выступал своего рода донором для своих союзников в Восточной Европе, в Африке и в других странах, и это сильно отличает советскую модель интернациональных связей с классической капиталистической глобализацией, где метрополии выступали эксплуататором, а не донором для своих колоний. Отсюда вот мы видим с вами пример того, как можно иначе развивать международное сотрудничество. Это не хорошо и не плохо, это просто пример того, как экономические отношения могут быть устроены по-другому. Меня вот, честно говоря, очень смутил ваш тезис про отсутствие противоречий и пересечение интересов между российскими и американскими корпорациями. Они, по-моему, как раз лежат на поверхности. И европейский рынок газа, который ранее был подконтролен российским компаниям, соответственно, «Газпрому», а теперь им потерян, и Европа вынуждена закупать американский жиженый природный газ, являются очень характерным примером того, как в условиях деглобализации происходит передел рынков. Передел рынков не экономическими, а политическими инструментами. Это и есть, собственно, деглобализация, это и есть протекционизм, когда государство вмешивается в рыночные отношения и нерыночными инструментами перераспределяет силы на локальном, в данном случае на европейском рынке ресурсов. Таким образом, «Газпром» утратил этот рынок, что обнажило слабость и уязвимость российского государства. И таких примеров на самом деле много. По сути дела, точно так же Америка сейчас закрывается от европейских товаров неэкономическими инструментами, пытается не пустить на американский рынок европейские автомобили, европейские металлы, а европейцы планируют точно так же защищать свой рынок от китайских электрокаров, которые вытесняют Volkswagen с европейского же рынка. Таким образом, у меня вопрос все-таки еще раз связанный с фундаментальными причинами деглобализации. Вы сказали еще в одной из своих прошлых реплик, что это все, по сути, случайность. Я вижу в этом закономерность. Не готовы ли вы пересмотреть свой тезис?
Ну, Олег, ваш вопрос сразу много составляющих. Давайте, ну да, про «Газпром». Про «Газпром». «Газпром» потерял свой рынок Европы ровно потому, что Российская Федерация начала агрессивную войну. И это стал потеря европейского рынка, стало следствием, а не причиной. И вообще, наверное, не совсем правильно использовать термин «протекционизм», потому что «Газпром» потерял рынок Европы, а обвиняем мы Соединенные Штаты. Ну, то есть протекционизм Соединенных Штатов, он никак не влияет, ну, вряд ли может стать причиной того, что российский газ нельзя продать в Европу. А второе, ну, сжиженный газ, в отличие от трубопроводного, у «Газпрома» нет выбора, и мы это видим. Да, труба идет с востока на запад, и свой газ «Газпром» не может продать никуда, кроме как в Европу. А американский газ, он экспортируется в танкерах, сжиженный газ, он может продаваться по всему миру. Поэтому конкуренция, она такая, не совсем адекватная. Ну, то есть, не совсем очевидная, извините. Что касается вашего вопроса, готов ли я пересмотреть свою точку зрения или готов? Нет, не готов. Нет, не готов, потому что, опять, мне кажется, я повторю тезис, который я уже сегодня говорил, что 10 или 15 лет – это слишком короткий период для того, чтобы давать оценки, насколько радикально изменились торговые отношения, насколько радикально изменились экономические связи между разными странами, насколько компании стали активно закрывать свое производство в других странах. Пока мы этого не видели. Да, пока то, что мы видели, там, замедление темпов мировой торговли, ну, в принципе, вы сами об этом сказали, произошло некоторое замедление экономического роста в мире, да, а торговля, ну, хотя и развивается быстрее, чем мировая экономика в целом, но, в принципе, они идут параллельными путями. Поэтому замедление мировой экономики, оно отражается и в снижении темпов мировой торговли. Кроме того, на мировую торговлю, на объем, на скорость ее роста сильно повлияло снижение мировых цен на сырье по сравнению с тем, что мы наблюдали перед глобальным финансовым кризисом. Мы пока не слышали о том, чтобы какие-то крупные компании уходили из других рынков. Да, мы не слышали о том, чтобы компании одних стран прекращали бизнес и привозили национальное достояние к себе назад, замыкались в национальных границах. Вот, поэтому говорить о том, наступила деглобализация или не наступила, мне кажется, сегодня еще рано. Мы видим, что многие страны, и здесь я с вами соглашусь, да, они провозглашают протекционистские ценности, да, и это не только Америка, это и Россия, да, и там можно поискать другие примеры. Но пока это все, мне кажется, больше слова, нежели чем дела. А я готов предположить, что действия Дональда Трампа, они заставят какие-то американские компании пересмотреть свои цепочки хозяйственные, перевести больше предприятий. Мы видим, что создаются огромные компании, предприятия производственной мощности по производству, например, чипов, микросхем в Америке. Но это единичные примеры, и я не могу поверить, что в Америке доля промышленности, которая сегодня составляет 10% ВВП, вдруг вырастет до 30%. Как это наблюдается в Китае.
Спасибо большое. Сергей, ваш завершающий вопрос Олегу Камолову.
Да, потом, Олег, вы в своем вступительном слове, и потом вы несколько раз повторили о том, что рынок капитала и прямые иностранные инвестиции являются инструментом перераспределения финансовых ресурсов в мире, инструментом эксплуатации. Правильно я понимаю, что из этого можно сделать вывод о том, что прямые иностранные инвестиции – это зло? И правильной политикой будет для любого государства будет то, что их нужно ограничивать, сдерживать и ставить под контроль, а еще лучше обходиться без них.
3 минуты.
Ну, разумеется, иностранные инвестиции также не являются ни добром, ни злом. Это объективная часть мирового рынка, в данном случае рынка капитала. Просто надо понимать, что иностранные инвестиции приходят в те отрасли, в которых иностранный инвестор может получить максимальную прибыль за максимально короткий срок. Для отдельных случаев, когда страна находится на очень низком уровне развития, не способна организовать ничего, это, скажем, низкий культурный уровень, отсталость на уровне там, прежнего способа производства, то иностранные инвестиции способны запустить некоторый экономический механизм, создать производственные мощности, создать рабочие места и выступить драйвером экономического роста. Однако на примере России мы с вами хорошо видим, куда приходили иностранные инвестиции, какие иностранные инвестиции получала Россия, какие отрасли, собственно, развивались, какие преимущества российской экономики были задействованы благодаря этим иностранным инвестициям. Они приходили в сырьевой сектор, в сектор, где можно использовать дешевую российскую рабочую силу в рамках отверточной сборки. Все это не способствовало экономическому развитию, технологическому развитию нашей страны, да и не только нашей страны. В конечном счете, выгодоприобретателям иностранных капитальных инвестиций выступает, собственно, инвестор, который, размещая производственные мощности на территории других стран, получает ту прибавочную стоимость, которую он потом, собственно, выводит из страны, ну или вкладывает в какие-то другие регионы, что, ну, собственно, увеличивает капитал его владельца. Отсюда я бы рассмотрел вопрос прямых иностранных инвестиций через призму соперничества между наиболее развитыми странами современного капитализма. Прямые иностранные инвестиции — это не просто одна из разновидностей бизнеса. Вот можно торговать, а давайте попробуем еще инвестировать. Инвестиции приходят из стран-центров, в страны периферии мировой экономики для того, чтобы выполнить очень важную функцию. Инвестиции размещаются в странах преимущественно с дешевой рабочей силой для того, чтобы перенести туда отсталые технологии, которые в стране центра уже себя исчерпали и не приносят прежней нормы прибыли, однако могут быть оживлены за счет использования более дешевого ресурса. Таким образом, в стране более развитой высвобождаются производственные мощности для следующего технологического скачка, для перехода на следующий технологический уровень. Собственно, сегодня мы и наблюдаем в первую очередь борьбу за технологическое лидерство между наиболее развитыми странами. Это шестой технологический уклад, в котором соперничают Соединенные Штаты, Китай. Это повсеместная роботизация, это внедрение технологий 5G, это создание нейрокомпьютерных интерфейсов, которые приведут в конечном счете к максимальному повышению производительности труда, к удешевлению товаров на мировом рынке и на обретение лидерства в этом мировой торговле тех корпораций, которые смогут раньше остальных освоить эти технологии по сравнению с конкурентами. Таким образом, чтобы высвободить старые технологии, освободить место для новых, нужны страны с дешевой рабочей силой, которые способны оживить их и насытить их растущей рентабельностью. В этом и есть борьба наиболее сильных стран за контроль над периферией. Отсюда и начало событий на Украине, которые, ну, вы назвали простой агрессивной войной, а я тут вижу экономические интересы российского капитала на постсоветском пространстве, который стал терять контроль над этим постсоветским пространством, что и побудило его прибегнуть к военным способам защиты своих интересов в странах бывшего социалистического лагеря.
Спасибо огромное. Сейчас вопрос Олега к Сергею Алексашенко. И после этого мы переходим, друзья, к вашим вопросам из чат-трансляции, поэтому задавайте их, пожалуйста, мы внимательно читаем. Пожалуйста, Олег, ваш вопрос Сергею.
Да, вот все у нас с вами вокруг одного и того же вопроса идут, но мне кажется, это важно еще раз уточнить. Все же о фундаментальных причинах процессов, происходящих сегодня в мировой экономике. Вы сказали, что пока слишком рано, срок маленький, там, будем мы отмерять это от ковида или от мирового экономического кризиса, но все же мы с вами видим повсеместно, что страны мира, самые сильные национальные экономики, ведут, по сути, одну и ту же стратегию, которая у нас называется импортозамещение, в Соединенных Штатах называется «покупай американское, сделаем Америку вновь великой». Везде повсеместно страны делают акцент, государства национальные делают акцент на развитие национального производства, собственной промышленности, ограничения импорта. И, собственно, тот факт, что все страны мира практически одновременно вышли на одну и ту же, на одни и те же методы развития промышленной политики, говорит нам о том, что эти обстоятельства диктуются состоянием мировой экономики. Мировая конкуренция обостряется настолько, что корпорации не способны одержать победу в этом противостоянии без помощи государства. Хочу заметить, что протекционистские практики сегодня — это не только и даже не столько тарифы. Это, в первую очередь, субсидии национальному производителю. Это поддержка национального производителя разными способами, через прямое финансирование, через разные льготные кредиты. И в России сегодня это вообще достигло апогея, если мы говорим о производстве, связанного с выпуском военной техники. Так вот, все же касаемо вопроса, все-таки я хотел бы, чтобы вы более четко, ну, как бы систематизировали те факторы, которые свидетельствуют о том, почему мировая экономика вот так довольно резко из состояния движения в сторону глобализации и от доминирования принципов ВТО, которые, ну, на самом деле, еще совсем недавно, еще в 2012 году, даже в России, поднимались на щит и рассматривались как единственный и безальтернативный путь развития, вдруг переменились на что-то крайне противоположное. Можно ли это объяснить случайностью? Такие резкие перепады в экономическом отношении между странами и, самое главное, в политической плоскости. Ведь, конечно, все, если мы вспомним 20 век, то обнаружим, что вслед за законом Смута-Хоули, который обострил протекционистскую и таможенную войну между Европой и Соединенными Штатами, мир пришел ко Второй мировой войне, и эти противоречия также были вызваны объективными предпосылками. Великой депрессии, выйти из которой странам было невозможно без использования механизмов протекционизма. Это все же об объективных причинах.
Сергей, пожалуйста, 3 минуты.
про выход из Великой депрессии с протекционистскими мерами, я здесь категорически с вами не согласен, потому что как раз протекционистские меры, они только усугубляли Великую депрессию. И ну, та же самая Америка, она смогла преодолеть, выйти из депрессии, ну, по крайней мере, по статистике, когда началась Вторая мировая война, Америка стала резко наращивать производство вооружений. Да, поэтому ну, здесь с фактами немножко по-другому. В вашем вопросе есть два сюжета, на которых я хотел бы остановиться. Сразу скажу, что ну, есть вопросы, на которые у меня нет ответа. Да, и, например, почему какие-то политические процессы происходят одновременно в разных странах мира, ну, я не знаю. Да, ну, почему, например, Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, как лидеры ну, такой консервативной, да, сдержанной экономической политики, но в то же время ориентированные на свободу мировой торговли, появились в одно время. Но я не знаю, вот так история распорядилась, да, что две страны, и в них появились политические лидеры примерно в одно время, примерно с одной повесткой дня. Ну, вот так сложилось, да, и сказать, почему Дональд Трамп, не знаю, и Владимир Путин проводят политику, один покупая отечественное, а другой импортозамещается, мы понимаем, что логика, причины этой позиции, она совершенно разная. У Путина нет другого выбора, да, потому что в результате агрессивной войны экономические связи с миром разрушены, и закупить оборудование, закупить комплектующие для производства современных товаров невозможно, и просто нет выбора. Да, а Трамп считает, что его избиратель, вот американский реднек, потерял свои рабочие места, и что эти места надо восстанавливать. То есть причины разные, а проявления внешне выглядят одинаково. Поэтому я бы не стал их ставить на одну доску. Но есть второй момент, да, на котором мне хотелось бы остановиться, пока у меня есть еще немножко времени. Это почему Соединенные Штаты отвернулись от позиции сторонника торговли, свободной торговли и поддерживают продвижение ВТО в сторону противника. Действительно, последние несколько лет Америка блокирует работу арбитражного суда ВТО, ну, то есть фактически блокирует работу этой международной организации, когда все торговые споры могли разрешаться в суде ВТО. А здесь, мне кажется, мы сталкиваемся с проблемой вот этого глобального, работы глобальных институтов, когда одна страна, один голос. Да? И эта практика, с одной стороны, нехорошо ущемлять маленьких и слабых, а с другой стороны, когда маленькие и слабые имеют чисто количественное преимущество, да, то интересы крупных экономик, там в частности ВТО, это Евросоюз и Америка, противоречат интересам большого количества бедных стран, у которых есть такое же право голоса. И в этом отношении ну, аналогичный пример можно привести Европейский Союз, где каждая страна имеет право вето, и мы видим, что право вето любой страны по любому вопросу зачастую блокирует развитие организации и решение самых насущных проблем. И здесь вот, ну, я бы сказал так, да, что позиция Америки по отношению к ВТО является реакцией на кризис системы принятия решений внутри ВТО. Вот, наверное, так я остановлюсь на этом.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня дебаты проходят «Глобализация или протекционизм?». И в гостях у нас Сергей Алексашенко, Олег Камолов. Мы переходим к третьему раунду. Это вопросы от наших зрителей спикерам. Задавайте, пожалуйста, в чате трансляции. Спасибо большое тем, кто уже задал. Николай из Перми такой вопрос задает Олегу. Россия отстает в высоких технологиях. Какая модель интеграции в глобальной цепочке? Какая модель? Интеграция в глобальной цепочке или защита внутреннего рынка реально поможет нам наверстать это отставание? Мне кажется, что можно и Олегу, и Сергею этот вопрос задать. И по минуте, друзья. Ответ.
Но если коротко, то практика последних 30 лет показала, что для России означает интеграция в мировую экономику. Это деформированная промышленная структура, это гипертрофированное развитие сырьевых отраслей, это доминирование сырьевой олигархии, которая не способна ни на что, кроме как эксплуатировать сырьевую ренту. В общем, практика критерий истины в условиях глобализации, конечно, доминирует, и главным выгодоприобретателем становятся страны более развитые, которые навязывают менее развитым странам те отношения, которые, по сути, выражаются в форме неэквивалентного обмена. Собственно, мы видим, куда делись все те рентные доходы, которые могли бы нашу страну озолотить и превратить ее в промышленно развитого игрока современного мира. Поэтому, собственно, практика 20 века показывает, для того, чтобы вырваться из этих отношений неэквивалентности, да, необходимо прибегать к протекционизму. Это объективный процесс, но это объективные условия, важен субъективный фактор, как будут использованы эти условия и как российское государство, подчиненное той же самой сырьевой олигархии, сможет воспользоваться благоприятными условиями и сконцентрировать ресурсы для развития собственной промышленности. Пока, к сожалению, к этому предпосылок нет.
Сергей, а вы как бы ответили на этот вопрос?
Да, Жень, я соглашусь с Олегом в том, что последние 25 лет в России в политической повестке дня или в политическом определении экономической политики доминируют представители сырьевого сектора, у которых тесный альянс с политическими структурами. И они как бы скованы одной цепью, пляшут один танец, танго танцуют вдвоем. И экономическая политика российского правительства во многом ориентирована на интересы сырьевого сектора. Это я с вами полностью согласен. Другое дело, что, сказав это, я должен сказать, что все свои 25 лет нахождения у власти Путин последовательно проводил политику недопущения интеграции России в мировую экономику с точки зрения предприятий с высокой добавленной стоимостью, когда он выводил компании из возможных международных сделок. И я много рассказывал там и о пермских моторах, и о силовых машинах. Да? И в этом отношении выход для России, если Россия хочет становиться технологически передовой державой, она должна интегрироваться в мировую экономику, потому что сама по себе Россия технологии никогда не производила.
Спасибо огромное. Идем дальше. Задает вопрос Николай. Вопрос Сергею. Глобализация – это не причина того, что какие-то страны становятся монополистами, например, в производстве чипов, процессоров и так далее? Опять здесь про чипы, процессоры, высокие технологии.
Ну, смотрите, если смотреть на историю производства чипов, то, вообще говоря, микросхемы, они появились в Америке, да, и постепенно их производство перетекало в Южную Корею, в Китай, на Тайвань. Да? То есть, если глобализация стала причиной концентрации производства чипов на Тайване, ну, значит, наверное, какие-то есть причины, связанные с рабочей силой. Потому что большое количество относительно дешевого, но качественного ручного труда на Тайване есть, а в Америке нет. Да? Поэтому, да, наверное, это так, но называть Тайвань монополистом, ну, наверное, да, но мы должны не помнить о том, что разработка чипов, она сконцентрирована в значительной части в американских компаниях. Там базовое оборудование для производства чипов производит нидерландская компания. То есть это ASML, у которой там 3000 поставщиков из 50 стран мира. Да, поэтому глобализация позволяет это делать, потому что, конечно, в Голландии создать 3000 промышленных компаний, ну, просто невозможно. Да, у них не запрет это нет.
Спасибо. Идем дальше. Арсений из Ульяновска задает вопрос Олегу. Можно ли в условиях современной технологической конкуренции реально развивать замкнутую или частично закрытую экономику?
Зависит от размера страны. На Кубе невозможно. А вот Советский Союз показал этот пример, да, не без проблем, да, с перебоями, со значительными трудностями. Но, тем не менее, страна, занимающая большую долю от мирового рынка, имеющая серьезные крепкие экономические связи с союзниками в мировой экономической системе, вполне может двигаться по этому пути. Другое дело, что это сложный путь, требующий, в первую очередь, политических перемен. И здесь мы с Сергеем, в общем, видимо, опять согласимся в том, что какими бы ни складывались благоприятные внешние условия, как бы они сознательно не подталкивали российский правящий класс к тому, чтобы осуществить эту модернизацию, реальную модернизацию, а не на словах, как это когда-то пытался ввести Медведев, ничего не изменится без появление той политической силы, которая будет способна превратить этот запрос в реальную политическую практику. Пока власть в России подконтрольна представителям сырьевой олигархии и связана с ними чиновниками, ничего не изменится и не в рамках интеграции России в мировую торговлю, не в рамках какой-то автократической политики.
Екатерина из Нижнего Новгорода задает вопрос Сергею. Как решить проблему мигрантов в глобальной экономике? Одна минута.
Слушайте, мне кажется, что это вопрос немножко из разных плоскостей, потому что, с одной стороны, глобальной растущей экономике нужны рабочие руки, а мировые центры промышленные – это и США, и Европа, и Япония, особенно Южная Корея, все находятся в разных стадиях, и Россия, кстати, тоже находится в разных стадиях демографического кризиса. Везде идет очень низкая рождаемость, сокращение численности населения на горизонте. И Америка, например, поддерживает численность населения, численность рабочей силы за счет очень активной политики миграции, разрешая большому количеству мигрантов приезжать в страну. Есть страны, которые закрываются, как Япония или Южная Корея, и численность населения там снижается. Поэтому, с одной стороны, экономикам современным нужны рабочие руки, а с другой стороны, есть вот проблема, скажем так, социально-политическая, когда большое количество граждан, людей из стран с низким уровнем жизни пытается перебраться туда, где лучше. Ну и самый яркий пример – это из Центральной Америки в США или из Северной Африки в Европу. И это, скажем так, социально-политическая проблема, и она с глобальной экономикой, ну, наверное, все-таки в разных плоскостях находится.
Олег, а вам есть что добавить, может быть, по теме мигрантов?
Просто у меня проблемы со связью были. Я пропустил вопрос, как решить проблему миграции, как я понимаю.
Да, ну, мигрантов в глобальной экономике. Да, как рабочие силы имелось в виду, наверное.
Ну, если мы говорим, собственно, о миграции в ее нынешнем представлении, как она сегодня складывается, как складываются сегодня международные потоки рабочей силы, то исходят они из развития глобального неравенства. Люди едут из бедных стран в более преуспевающие, богатые, что отражает собой растущий дисбаланс в мировой хозяйственной системе. А связаны эти дисбалансы во многом с практиками глобализации, когда одни страны получили существенные преимущества в своем развитии, а другие страны стали донорами в этом развитии. Кстати говоря, Россия – хороший пример того, куда делось все наше национальное достояние, которое могло бы пойти на развитие производительных сил. Оно ушло в виде оттока капитала государственного и частного на западные рынки, превращалось там в финансовые спекуляции, в инвестиции, в футбольные клубы, яхты, акции западных компаний. Не шло на развитие национальной экономики, а шло в развитие экономик других стран. В итоге мы получили ситуацию, в которой страна не воспользовалась теми благоприятными условиями, которые складывались для нее в эпоху высоких цен на нефть. Это объективная сторона глобализации, которая влияет не только на нас, но и на другие страны. Чтобы побороть проблему миграции, нужно побороть глобальное неравенство.
Спасибо огромное. Задает вопрос пользователь с непонятным ником Сергей. Да, кто пострадает больше всего, если Россия радикально изменит свою экономическую модель к полной открытости?
Кто пострадает больше всего? Ну, больше всего в России пострадает нынешняя политическая элита. Потому что открытость экономическая, она предполагает политическую конкуренцию. Да, потому что когда у власти находится группировка, опирающаяся на сырьевиков, она никогда не сделает экономику открытой. Соответственно, вот это курица и яйцо, что первично, что вторично. Поэтому потеряют свое место под солнцем огромное количество российских предприятий, которые пользуются монопольной защитой государства, которое защищает их от конкуренции. Вот. Поэтому, ну, очевидно, что те компании, которые получают государственные преференции, ну, там, и самый яркий пример – там российская авиастроительная корпорация, да, которая пытается производить импортонезависимые суперджеты и МС-21, которые становятся тяжелыми, летают на короткое расстояние, неэффективные двигатели, и в мировой конкуренции они проиграют. То есть вот такие компании, они не имеют будущего.
Спасибо огромное. Совсем чуть-чуть времени осталось. Задам еще пару вопросов. Сергей из Москвы задает вопрос Олегу. Могут ли сильные профсоюзы и социальная политика компенсировать издержки глобализации? Или только протекционизм дает устойчивую защиту?
Ну, естественно, сильные профсоюзы и развитые институты гражданского общества, развитая низовая демократия – это тот инструмент, который способен влиять на субъективный фактор, на принятие решения национальным государством. Поскольку в России эти институты совершенно не развиты, то правящий класс проводил свою политику, не оборачиваясь на интересы общества. Собственно, это и выражалось в том, как и в каком направлении и в чьих интересах тратилась сырьевая рента, которая сходила из экспорта российских углеводородов на западные рынки. В конечном счете, если бы общество имело возможность повлиять на принятие решений, то, конечно, через прогрессивную политику налогообложения, через соответствующую политику Центрального банка можно было перенаправить эти ресурсы на развитие приоритетных отраслей, которые сегодня бы составляли основу российской промышленности и создавали бы условия для развития высокотехнологичного производства, что отразилось бы на качестве жизни каждого из нас. Поэтому мы имеем такое государство, какое заслуживаем, в силу того, что не развили эти институты в должной степени на нас, на каждом из нас лежит эта доля ответственности.
Да, спасибо, друзья. У нас, к сожалению, не закончилось время, но я задам финальный вопрос от Максима Романова. Вопрос к обоим спикерам. Какие книги в каком порядке читать по классической экономике? Смита тяжело читать сходу. Вот, пожалуйста, Сергей и Олег, можете порекомендовать что-то нашим зрителям?
Ну, слушайте, что такое классическая экономика? Да, если вы хотите экономическую теорию, то это одни книжки. Если вы хотите читать про экономическую политику, это другие книжки. Да, ну, не знаю, вот классическая книжка последних там, 20 лет, почему одни страны бедные, другие богатые, да, или почему одни страны богатеют, где разбирается экономическая политика, разные нюансы, открытость, закрытость, протекционизм и так далее.
Которые Нобелевскую премию получили авторы еще, да, вот эти?
Да, да, да. Ну, вот, наверное, так. Это очень тяжело. Я не знаю, как, ну, как, наверное, так, да, если одну книжку, то вот эту.
Олег?
Ну, я соглашусь с коллегой, что тут очень трудно предлагать литературу, не понимая, кто ее будет читать, профессионал или любитель. Ну, из известных произведений, я думаю, многих струны души многих людей заденут идеи книги «Капитал 21 века», там о Пикетти, который обсуждает проблему глобального неравенства, объясняет истоки этого неравенства и влияние неравенства на развитие мировой и национальных экономик.
Спасибо огромное, дорогие гости. Друзья, мы подведем итоги нашего голосования. Чья позиция вам ближе? Олега Камолова 45% и Сергей Алексашенко 55%. Вот так вот проголосовали зрители «Живого гвоздя». Спасибо большое за ваше участие, за вопросы. И спасибо большое нашим гостям за дискуссию, что сегодня нашли время присоединиться к нашему эфиру и пообщаться на такую непростую тему для многих зрителей, но, тем не менее, мне кажется, важную. Спасибо большое вам.
Жень, спасибо большое за введение. Олег, спасибо большое за дискуссию. На самом деле 50 на 50 – хороший результат. Это означает, что тема сложная и разобраться в ней непросто. Но мы постарались с вами сделать то, что могли.
Да, друзья, экономисты Сергей Алексашенко и Олег Камолов, спасибо большое, друзья, за этот эфир.
До свидания.
Да, друзья, у нас через несколько минут будет Нина Хрущева и Виталий Демарский. Пожалуйста, оставайтесь на «Живом гвозде», ставьте лайки этому эфиру, подписывайтесь и напишите комментарий обязательно не менее 5 слов. Ну, мне кажется, что можно какие-то мысли по поводу нашей сегодняшней обсуждаемой темы тоже высказать в комментариях. Мы потом придем, проверим. Всем пока.